православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Здравствуйте! В эфире Пенза, и вы слушаете информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Мир православия». У микрофона Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Алексей Федотов. На календаре конец июля, а это значит, что для всех учащихся и учащих приближается новый учебный год, не исключение и Пензенская духовная семинария. О планах, о том, с каким багажом подходит вуз к сентябрю, и о том, не поздно ли еще задуматься о поступлении на какое-либо из отделений семинарии, мы сегодня в прямом эфире поговорим с первым проректором, протоиереем Николаем Грошевым. Он войдет в студию через несколько минут, и свой вопрос отцу Николаю сможете задать и вы, звонив по телефону студии. А сейчас обзор событий из жизни митрополии.
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте. У микрофона Владислав Балякин. Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич посетил в Пензе арт-холл «Квартал Луи». Совместный проект благотворительной организации «Благовест» и Пензенской митрополии. В арт-холле музыкантами, барменами, официантами трудятся люди с ограниченными возможностями. Это дает им возможность самим зарабатывать на жизнь и, конечно же, социализироваться. Помещение под арт-холл на безвозмездной основе предоставила Пензенская епархия, рассказала руководитель благотворительного фонда «Благовест» Мария Львова-Белова.
Нам, конечно, Владыка очень сильно помогает в этом, потому что с типографией, с арт-холлом мы не платим за аренду и мы не платим коммунальные платежи. Естественно, что это очень большая такая составляющая, которая, да, если бы это не было, то может, конечно, быть.
Мы когда встретились, они снимали помещение, тем более там вообще на окраине города, на севере. Я говорю, зачем? Есть церковное, давайте, чтобы не платить ничего.
Также Владыка Серафим и Мария Львова-Белова рассказали Михаилу Бабичу о типографии, в которой трудятся воспитанники квартала Луи и которая также размещается в здании епархиального управления.
Седмица. Обзор событий недели.
В Вадинске сотни православных собрались на престольный праздник Керенского Тихвинского мужского монастыря, день чествования Тихвинской иконы Божией Матери. Богослужение в обители возглавили двое архиереев. Несмотря на тревожный прогноз погоды, торжествам в Вадинске ничто не помешало. Как и всегда, на Тихвинскую многолюдно было и на службе в соборе, и у святого источника, и у купальни. А крестным ходом с главной святыней Керенской Тихвинской иконы Богородицы вокруг храма обошли сотни людей. Впервые в Вадинске побывал гость из Мордовии, епископ Ордатовский и Отяшевский Вениамин. Он признался, что постарается сделать свои визиты на этот праздник Тихвинской иконы традицией. Настолько благодатность этих мест притягивает.
Любое место, оно святое, которое Господь благословляет. Но, конечно, много еще от людей зависит. Насколько человек любит то место, которое Господь дает для этого человека. И вот когда сегодня я посетил это обитель, я первый раз здесь, я увидел, насколько и монахи, братья этой обители, и прихожане возлюбили это место, которое Господь подарил им. И насколько они приукрашают своими стараниями и в молитве вот ту святыню, которая нас тянет сюда, которая привлекает и дает нам возможность здесь спастись. У меня очень хорошее впечатление. Я очень рад, что Господь дал эту возможность приложиться к чудотворной иконе Тихвинской Божьей Матери. Вот. И плюс также пообщаться, посмотреть и с братьями, и с прихожанами, и порадоваться, что Господь так возлюбил это место, что сама Владычица вот своим покровом покрывает и приумножает, и приукрашает эту святую обитель. И вот думаю, если Бог даст здоровье, жизнь, конечно, охота уже в традицию вести в этот день, приезжать сюда, со всеми вместе радоваться и чувствовать пасхальный дух радости, что Христос посреди нас, Христос объединяет нас, и Христос дает каждому надежду на спасение. Что еще можно выше сказать, когда сам Господь нас зовет, и сам Бог нам дает все, что нам необходимо для нашей и духовной, и телесной жизни. Поэтому всех и поздравляю с этим прекрасным днем, с памятью этой чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери. И пожелаю, чтобы Владычица своим амофором покрывала всех, кто страждет, кто к ней обращается в молитве, кто нуждается в помощи Божией.
В начале 20 века монастырь в Керенске, сегодняшний Вадинске, был женским, и притом самым многолюдным среди пензенских обителей. Здесь подвязались свыше 500 монахинь, инокинь и послушниц. Сейчас живут 10 монахов, им помогает несколько трудников. Поэтому для продолжения восстановительных работ необходимы не только средства, но и рабочие руки, рассказал исполняющий обязанности наместника иеромонах Иннокентий.
Наша обитель, посвященная Матери Божией, вот, основанная на месте явления иконы обретения в 1681 году. На данный момент обитель восстанавливается. Восстанавливается не просто, но с Божьей помощью и с помощью добрых людей, верующих христиан. Все-таки потихонечку удается продвигаться нам в этом направлении. Главное, конечно, пребывающие в обители люди, которые ради спасения души готовы потрудиться и не только, скажем так, материальными средствами помочь, но и личным участием. Вот. Сейчас у нас в самом разгаре восстановления Никольского храма в честь святителя Николая Чудотворца. Храм достаточно большой, поэтому, конечно, требует значительных средств для восстановления. Но мы надеемся, уповаем на заступничество Пречистой Богородицы, что ее молитвами Господь будет управлять и посылать добрых людей, которые будут помогать. Также сегодня мы отмечаем праздник, день явления Тихвинской иконы Божией Матери, в честь которого освящен главный престол нашей обители. И по этому случаю традиционно нас посещает наш священный архимандрит, преосвященнейший епископ Митрофан. И в этом году также вместе с ним был приглашенный владыка, преосвященнейший епископ Ордатовский, Отешевский Вениамин, которые вот таким соборным архиерейским служением совершили особое торжество в нашей обители. Надеемся, что все верующие христиане, православные, будут приезжать в нашу обитель, чтобы Матери Божией как-то почтить, оказать такую любовь к храму Божию и, по милости Божией, заступничеством Богородицы, каждому Господь ниспошлет свою милость ко спасению души и всему благому, потребному в этой жизни.
Причина особой благодати, о которой говорят многие, побывавшие здесь, в том, что место для монастыря выбрала сама Царица Небесная, уверен настоятель обители епископ Митрофан. Ведь он был основан в 1683 году на источнике, где чудесным образом явилась икона Богородицы. Конечно, и молитва, которая столетия возносилась отсюда, не прошла бесследно.
Место сие, оно избрано даже, как бы сказать так, не человеческим желанием, а здесь в 1681 году на источнике явилась икона Тихвинской Божьей Матери. То есть сама Матерь Божия через свою святую икону избрала это место. В то время, конечно, в те далекие времена, это было такое поросшее лесом местность. Здесь был источник, который есть и по сей день. И вот на этом источнике явилось это чудо. Явилась Матерь Божия через свою святую икону, которая и по сей день утешает всякого приходящего сюда. Ну, а потом, конечно же, вот те более 300 лет монашеской жизни, они, как бы сказать, тоже не прошли, я бы сказал так, просто так. И поэтому те монашеские молитвы, сколько было вылито слез, сколько было вылито, можно сказать, таких покаянных воздыханий, и все это было здесь. Сколько было тех же милостей Божия, которых люди просили Божией Матери. И Матерь Божия, как милостивая заступница, утешала людей. Это происходит и по сей день. Вот мы приезжаем сюда в этот день, уже теперь на торжества. А когда-то Бог судил мне жить в этой святой обители, нести послушание наместника монастыря. И в течение 17 лет, когда я был здесь, я видел множество тех милостей Божией, тех чудес, которые происходили пред иконой Божией Матери. Когда люди приходили, плакали пред иконой, молились, просили, и Матерь Божия слышала их. И потом я видел этих людей через какое-то время радостных. Я спрашивал, что произошло, и они рассказывали вот о том, о чем мы просили Матерь Божию. Все это свершилось. Неоднократно были такие случаи, когда приходили пред образом Божией Матери семьи, которые, знаете, как, ну, не сразу, может быть, сказать так, могут иметь детишек. Молились, просили Матери Божией, потом, смотришь, через какое-то время приходили уже с детишками. Вот это радует. Радует то, что Матерь Божия по сей день слышит наши молитвы и по молитвам каждому посылает для спасения.
Случаев, когда в Вадинске люди получали исцеление, помощь и просто душевный покой, множество. А это значит, что не только на престольный праздник здесь будет многолюдно.
Седмица. Обзор событий недели.
Другой чтимый список Тихвинской иконы Божьей Матери явился два столетия назад на семи ключах близ Шемышейки. В начале 20 века здесь уже был небольшой скит, но тогда он просуществовал недолго. Теперь монашеская община на Семиключе возрождается. Святые родники на семи ключах верующие посещали всегда. Храм в честь Тихвинской иконы благоверного князя Александра Невского построили здесь 6 лет назад. Владыка Серафим, обращаясь к наместнику Тихвинского скита иеромонаху Августину, пожелал ему дальнейшего развития общины и преподнес старинный образ Воскресения Христова и двунадесятых праздников.
Именно здесь Царица Небесная благоволила явить чудо от своей дивной иконы Тихвинской. И это место долгое время почитается и почиталось местными жителями как место святое. И действительно, даже в начале 20 века здесь уже организовывалась святая обитель, и начинали иноческую жизнь все те, кто были гонимы от безбожной власти и находили себе утешение здесь, в далекой окраине Саратовской губернии. Поскольку это место тогда было самой окраиной Саратовской области, поэтому сюда не очень часто доходили взоры властей и власть имущих, и случалось так, что здесь в течение нескольких лет существовала обитель из тех людей, которые искали подвига с одной стороны, а с другой стороны, безусловно, конечно, вскрывались в этой обители от тех начавшихся гонений, которые учинила власть над православными христианами. Сегодня, по милости Божией, на этом святом месте уже действительно есть святая обитель, поскольку построен храм, построено множество зданий различных для того, чтобы обитель могла полностью функционировать. И, конечно, мы сегодня с вами все вместе радуемся, что можем не просто совершать молебен на этом месте, но и молиться вместе за божественную литургию.
Седмица. Обзор событий недели.
В день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла митрополит Серафим совершил литургию в одном из самых просторных и посещаемых храмов Пензы – Петропавловском. На престольный праздник здесь собрались сотни горожан. За радость совместной молитвы архипастыря поблагодарил настоятель протоиерей Павел Матюшечкин.
И вы, дорогой владыка, являетесь святителем земли Пензенской, верным последователем святых апостолов. Вы сочетаете в себе и простую и пламенную веру апостола Петра, и великую мудрость и интеллигентность, ученость святого апостола Павла.
По словам владыки Серафима, твердость в вере – это главное, чему мы должны учиться на примере апостолов.
Пожелать, чтобы Господь сохранял твердость нашей веры. Мы очень часто друг другу желаем здоровья и говорим, что и именно это есть опора в нашей жизни. Но насколько бы мы здравы не были, каждый из нас не может здесь на земле прожить больше десятка лет, который ему отведен. И поэтому, безусловно, конечно, можно быть совершенно телесно здоровым, но не иметь духовного здравия. И это станет самым главным препятствием к тому, чтобы быть наследником Царствия Небесного.
Седмица. Обзор событий недели.
Мы продолжаем программу, и я рад приветствовать всех, кто к нам присоединился, и нашего сегодняшнего гостя, протоиерея Николая Грошева, первого проректора Пензенской духовной семинарии. Отец Николай, здравствуйте.
День добрый, Евгений.
Спасибо, что нашли время для этой встречи. Я напомню, что мы говорим сегодня о жизни Пензенской духовной семинарии, о том, как вуз готовится к новому учебному году. Телефон студии 54-32-24. Пожалуйста, набирайте этот номер и присоединяйтесь к нашему разговору. Отец Николай, давайте начнем с того, что сейчас в семинарии. Студенты на каникулах, преподаватели в отпусках или уже вовсю готовитесь к сентябрю?
Да, действительно, лето для любого высшего учебного заведения – это, с одной стороны, и время отпусков для преподавателя, с другой стороны, интенсивной работы. Поскольку закладывается будущий год, набираются новые студенты, принимаются все меры для того, чтобы обеспечить базу на следующий год. Поэтому, с одной стороны, в общем-то, значительная часть персонала отдыхает, но, с другой стороны, мы интенсивно готовимся к новому учебному году.
В конце июня состоялся у вас очередной выпуск. Расскажите, много ли было в этом году выпускников? Кто из них уже принял священный сан? Кто планирует еще?
В этом году мы выпустили порядка 20 человек. Это направление подготовки бакалавриат теологии, где наши студенты получили диплома государственного образца. Достаточно неплохие были защиты, работы вполне достойные, что было оценено и учебным комитетом Русской Православной Церкви. Самое интересное, что в последние годы защита проходит в системе онлайн, в режиме онлайн. Причем членами комиссии были не только наши преподаватели, председателем комиссии были представители светских вузов, и более того, учебный комитет активно участвовал, задавал вопросы нашим студентам, как на госэкзамене, так и на защите. И, соответственно, около 15 человек у нас было студентов, выпускников по направлению подготовки священнослужителей и религиозного персонала. В целом и там были работы вполне достойные. И что следует отметить, большинство наших выпускников, они уже рукоположены.
Уже на старших курсах были рукоположены.
Да, в момент обучения значительная часть из них, решив свой главный, это прежде всего жизненный, семейный вопрос, либо приняв монашество, либо вступив в супружескую жизнь, они, в общем-то, были рукоположены и приняли священный сан. И, проходя практику сначала при храме семинарском святителя Иннокентия Иркутского, а потом, получив командировку в какие-то храмы, приходы Пензы, они неплохо себя зарекомендовали и в целом сегодня уже достойно несут свое послушание церкви. Нужно сказать, что в этом отношении, наверное, один из немногих параметров, по которым мы опережаем все прочие вузы Пензы, наверное, и аккредитованные семинарии Русской Православной Церкви. Более 85% по статистике наших выпускников полностью трудоустроены. Но об этом свидетельствует пенсионный фонд, во всяком случае.
То есть, на самом деле, как бы проблемы с тем, чтобы найти работу, у ваших выпускников нет?
У наших выпускников нету. Они весьма востребованы. Приходы, и народ Божий ждет добрых пастырей, которые бы несли свет Евангелия, свет веры Христовой. И прежде всего, своим добрым примером были бы способны свидетельствовать о своих убеждениях, о своей вере.
Сейчас, Николай, какие сейчас отделения факультетов семинарии?
На сегодняшний день у нас направление подготовки осуществляется теология, бакалавриат, 4 года обучения, магистратура тоже по направлению теология. Далее специалитет. Ну, специалитет на сегодняшний день у нас остался только на секторе заочного обучения. Помимо того, регенское отделение и иконописное отделение. Не совсем недавно было открыто отделение дополнительного образования, которое готовит будущих работников на приходах, таких как миссионеров, молодежных работников, катехизаторов. То есть то, что сегодня крайне необходимо церкви. То есть те кадры, которые, наверное, сегодня призваны быть помощниками настоятелей и помогать вот, в просвещении народа. Ведь значительная часть времени у настоятеля, у руководителя прихода уходит на то, чтобы, в общем-то, по крайней мере, собрать общину и организовать ее литургическую жизнь. А для того, чтобы идти гораздо шире во внешнюю сферу деятельности прихода и людей, которые наполняют этот приход, конечно, необходимы дополнительные кадры. И наше направление, наше отделение дополнительного образования, оно призвано, в общем-то, обеспечить, восполнить недостаток кадров в этом направлении. Помимо того, есть у нас еще одно направление подготовки, хотя оно и в рамках теологии бакалавриата, но я бы его все-таки выделил в отдельное направление, потому что там получают образование теологическое, полноценное образование с получением в последующем диплома государственного образца. Люди, которые уже получили где-то образование. Они уже состоявшиеся в своей жизни, в своей карьере, своих, в общем-то, имеющие свою какую-то профессию, но которые желают получить второе высшее образование, либо просто расширить свои познания в области богословия. Это направление теологии, которое проходит у нас в вечернее время, лучше сказать, в вечернее отделение. Не так часто проходят занятия, где-то около 3-4 дня в неделю, но мы даем возможность тем, кто интересуется вопросами богословия, получить это качественное полноценное образование и с последующим защитой и получением диплома государственного образца.
У нас есть телефонный звонок. Саша Николаевич, возьмите наушничку, пожалуйста, постараемся ответить. Что-то сорвалось. Ну, будем надеяться, что слушатель еще, может быть, нам перезвонит, может, еще удастся нам пообщаться. Пока давайте продолжим беседу. Ну, основное отделение все-таки все равно пасторское.
Несомненно, да. Главная задача семинария – подготовить доброго пастыря для Церкви Христовой.
Сколько сейчас на пасторском отделении студентов?
На сегодняшний день на пасторском отделении у нас, наверное, половина обучающихся. Общее число обучающихся порядка 200 человек. Ну, понятно, что частично это и заочное,
это
и заочное отделение, в том числе и очное отделение. Если говорить о стационаре, те, кто проходит обучение, непосредственно проживает на семинаре, то где-то порядка 50-60, с учетом того, что мы выпустили, и, наверное, в перспективе того, что мы еще наберем. Где-то вот колеблется в этих пределах.
Звукорежиссер мне подсказывает, что есть у нас все-таки на связи радиослушатель. Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александра.
Очень приятно слушать
вас. У меня
вас.
Вопрос не по теме. Но попрошу вас очень помочь мне, потому что я уже вот третью, наверное, субботу бьюсь до вас и не добьюсь. Была передача по телевидению, у меня зрения нет, только слух, что можно по сотовому телефону переслать на строение собора. Номер телефона сказали 7522. У меня соцработник. Я ее попросила это сделать. Она несколько раз набирала, а ей отвечает неправильно. Вот что у меня неправильно? Пенс, собор, 7522.
Вы знаете, ну я вот сам отправлял, у меня все получалось. Ну, мне тоже говорили, что что-то не то. А, может быть, единственное, что вы слово «Пенза собор»
да.
большими буквами набирали?
Знаю,
вот, потому что
она.
Это важно.
Это
вот. Говорят, что это важно, что все заглавными буквами должно быть набрано вот этот Пензособор. Вот тогда смс-ка отправляется.
А там что, есть разница заглавная на сотовом?
Вот оказалось, что да, что вот в системе это важно.
Нет, а как на панели там что, есть и такие
ну,
буквы?
Есть, буквы? Само собой, да, это вам, наверное, кого-нибудь тоже попросить, соцработника или кого-то, может быть, чтобы
не просто... кого-то, а вот только соцработника.
Ну вот да.
Ну, а скажите, может быть, слово «собор» у меня неправильно? «Собор» или «собор»?
«Собор».
«Собор».
Да.
Так, прошу прощения. Еще один маленький вопрос. Вот Матрона Московской, как правильно, теплая или теплая? Ударений нет. Теплая или теплая нас к Богу молитвеннице.
Но дело в том, что в славянском языке, в нашем богослужебном, нету буквы «ё». Как известно, буква «ё» появилась значительно позже, нежели сформировался славянский богослужебный язык. Поэтому, если вы говорите по-русски, вам если более близко, то можно сказать и с ударением на «ё». Как, собственно говоря, и правильно будет, если в русском звучании. Если традиционно вы привыкли молиться на славянском языке, не согрешите, если будете читать как теплое.
В общем, смысл-то слова один.
Да, Господь слышит, независимо от того, на каком языке мы к Нему обращаемся.
Давайте, отец Николай, вернемся к духовной семинарии. Как обстоят дела на регентском отделении? Много ли на самом деле желающих стать регентами?
На сегодняшний день готовыми стать регентами в храмах Православной Церкви, к сожалению, не так много. Конечно, потребность гораздо выше. Но нужно учитывать, что это только первые шаги. Мы, собственно говоря, только 2-3 года как полноценно, собственно говоря, начали деятельность регентского отделения. Во всяком случае, как высшего учебного заведения. Был составлен учебный план, который утвержден как высшее учебное заведение. Кстати, он сегодня был учтен при составлении единого учебного плана для регентских школ по всей России. и в какой-то степени был взят за образец, потому что где-то это среднее образование, где-то это совершенно какие-то курсы по подготовке, типа курсов выстрел, как раньше были в войну. На сегодняшний день, то есть вот у нас 2 года, как они функционируют как высшее учебное заведение, то есть мы добавили им предметы, которые бы покрывали необходимость, исполняли, в общем-то, всю базу гуманитарной дисциплины и в то же время давали им качественное профессиональное образование. Я полагаю, что у Регинского отделения значительное будущее. На это мы очень рассчитываем.
Приходят люди с музыкальным образованием, хотя бы с начального, наверное, уже.
В основном, да. Конечно, есть какие-то уже навыки. Хотя, знаете, помимо Регинского отделения, у нас сегодня существуют еще и регинские курсы. Вот здесь, я бы сказал, востребованность чрезвычайная. То есть люди, прихожане, которые приходят в храмы и очень желали бы славить Бога своим голосом, теми талантами, которые Господь им дал. То есть при этом они совершенно не профессионалы в этой области, но хотели бы получить какие-то навыки. В этом отношении, я бы сказал, ну просто аншлаг. У нас несколько групп одновременно.
И, наверное, есть и певчие, которые уже певчие.
Да, которые уже, да, уже в этом году у нас был первый выпуск. Порядка 70 человек мы выпустили в этом году. И есть потребность, то есть заявления вновь и вновь поступают, и в этом году мы вновь будем открывать эти курсы.
В основном это девушки.
Вы знаете, это, наверное, и девушки, и женщины, и есть даже бабушки, есть мужчины. То есть люди, которые вот воспринимают пение и славление Бога, наверное, не как профессию ни в коем случае, а как стремление, наверное, выразить свое вот желание участвовать в богослужении, активно участвовать.
Это потребность души.
Это потребность души, несомненно, да. То есть большинство из них никогда, наверное, не будут певчими, разве что, когда по воскресным дням приходить в храм для того, чтобы вот просто поучаствовать в богослужении.
Очень востребовано, я знаю, что сейчас направление иконописное мастерство, потому что храмов у нас строится, восстанавливается много. А настолько же востребовано образование иконописное?
Дело в том, что иконописное направление, насколько оно и востребовано, настолько, наверное, сегодня недостает людей, которые бы готовы были свой талант направить именно на служение Богу и богословию в красках, как сказал, помните, Павел Флоренский. Ведь иконописец, если он однажды стал писать иконы, он уже никогда не будет писать мир этой суеты и обыденности, и это особая философия, это особое строение ума. И поэтому люди, которые приходят к нам на иконописное отделение, они немножко своеобразные, они не от мира сего. И здесь, в общем-то, необходима определенная подготовка. Большинство, конечно, это те, кто уже имеют навыки письма, ну, имеется в виду, кто писали какие-то картины, кто заканчивали наше художественное училище, реставрационное. Они приходят для того, чтобы здесь окунуться и погрузиться вот в эту традицию иконописи древнерусского письма, византийского письма. И кто серьезно к этому подходит, то действительно уже к живописи не возвращаются. Это становится их, в общем-то, философией, их смыслом жизни, их служением, в конце концов. Вот таких мы ищем, и такие нам необходимы. И можно сказать, что такие есть, и слава Богу. Но, простите, ни Дионисий Черный, ни Андрей Рублев не так часто рождаются.
Это конечно. Много ли у вас студентов из-за пределов Пензенской епархии и Пензенской митрополии?
Мне сложно сейчас оценить, сколько это будет в процентах, хотя, в принципе, можно попробовать. Учитывая, что за последний год вот, выпускники, пенсионный фонд попытался провести статистику, выявил, что 85% наших выпускников трудоустроены. Но это прежде всего те, кто остались в нашей метрополии. А те, которые покинули пределы нашей метрополии, с ними вот вопрос остался как бы такой открытый. Ну, где-то от 15 до 10%. Это иногородние и, наверное, даже те, кто являются гражданами иных государств. То есть, в том числе, Молдавии, Ну, одно время у нас были Украины, но на сегодняшний день уже нет. Где-то порядка 10-15%. То есть вот остальные, это в основном, конечно, это наша метрополия поставляет абитуриентов.
Из каких других регионов? Ну, тоже из Поволжья?
В основном Поволжье, да. То есть это преимущественно, конечно же, традиционно уже ставшая Ульяновская область или Симбирская епархия. Это, несомненно, Мордовия. Это достаточно, в общем-то, наши постоянные, в общем-то, наши коллеги. Ну и отчасти Саратовская.
Хотя там, в принципе, своя семинария есть.
Да, но там теперь еще две епархии.
Ну да, у них хватает абитуриентов, видимо.
Да.
Сейчас, Николай, давайте чуть-чуть вернемся в прошлое и расскажем о том, как прошел у вас прошлый учебный год. Вообще, чем он запомнился, вот вам, как первому проректору?
Прошлый учебный год – это, наверное, все-таки стабилизация наших учебных процессов, этой жизни той, которая сложилась за последние годы, поскольку семинария молодая. Мы за этот небольшой отведенный нам промежуток времени прошли аккредитацию, стали полноценным вузом. Первые годы, когда мы выдавали диплом государственного образца, это было для нас событием. На сегодня это стало закономерностью, стало, в общем-то, нормой нашей жизни. Мы можем говорить о том, что работы стали более качественные. Можно сказать, что стабилизировался учебный процесс. Мы можем говорить о том, что привлечены значительные научные, богословские кадры в семинарию. И семинария открыта. Открыта для взаимодействия как со светским образовательным пространством, так и с духовными учебными заведениями, с которыми у нас заключены договора, как в хозяйственном отношении, так и, в общем-то, в научной жизни. Такими, как Свято-Тихоновский православный государственный университет, это Московская духовная академия, Питерская академия. В этом отношении у нас есть положительная динамика. Были проведены конференции. Это, в общем-то, живое участие, в том числе и наших студентов, в научной, богословской жизни, в дискуссиях. И, наверное, конечно, главное направление – это изучение подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской. И не случайно вот в завершении учебного года, по благословению нашего владыки митрополита, ректора, мы со всеми, в общем-то, и учащиеся, и студенты, и преподаватели посетили Бутовский полигон для того, чтобы прикоснуться к тому месту, где значительная часть наших прославленных, теперь уже новомучеников, исповедников, завершили свой земной путь и где они приступили к порог вечности. Это, конечно, удивительное место, оно впечатляет. Невозможно, побывав там, оставаться равнодушным к тому, что происходило на нашей земле в те достаточно и далекие, и в то же время близкие для нас, в общем-то, времена.
И в октябре вы проводили и научно-практическую конференцию, посвященную новомучеников.
Да, несомненно. Одна из основных конференций, которые проводились в этом году, она была посвящена именно подвигу новомучеников и исповедников российских. Был, в общем-то, создан определенный проект, который нашел поддержку представителей Государственной Думы, Законодательного Собрания. Мы надеемся, что будет получен определенный грант на развитие этого проекта.
Напомню слушателям телефон прямого эфира 54-32-24. Пожалуйста, набирайте этот номер, задавайте свои вопросы. Ну, а мы продолжаем беседу, я напомню, с протоиереем Николаем Грушевым, первым проректором Пензенской духовной семинарии. Сейчас, Николай, еще один научный форум, о котором нельзя не сказать. По сути, именно семинария проводит региональный этап рождественских чтений. Вот что это дает? Насколько активно участвуют семинаристы непосредственно?
Вы знаете, Евгений, я, наверное, немножко оговорюсь. Дело в том, что все-таки главным организатором является отдел религиозного образования и катехизации.
Который вы также возглавляете, впрочем.
Ну, несомненно, да. А семинария, ну, наверное, это главный ресурс отдела религиозного образования здесь, поскольку это определенная база и научная, и, в общем-то, молодежная, студенческая, в общем-то, которые достаточно активны и которых мы стараемся привлечь к этому действительно грандиозному форуму. На сегодняшний день проведено уже немало подобных мероприятий и конференций, но главное, что на этой конференции люди из различных районов, различных приходов, из отдаленных каких-то уголков метрополии могут приехать и выразить свои надежды, рассказать о своей боли, рассказать о том, как у них происходит, в общем-то, воцерковление людей, как выстраивается приходская жизнь, как им виделось, как бы было правильно, в общем-то, развивать, в каком направлении развивать нашу христианскую деятельность, как в области миссионерской работы, в области молодежной работы, в области служения миру и нуждающимся, в области взаимодействия церкви и армии. То есть все эти направления, они, конечно же, требует своей корректировки ввиду того, что жизнь не стоит на одном месте. И мы видим динамику развития и страны, общества, и страны, государства. Ну, подобное движение, конечно, несомненно, присутствует и должно быть со стороны церкви.
И, кстати сказать, теперь преподаватели, студенты принимают участие в других конференциях, которые в других вузах, в других городах проходят.
Да, несомненно, это необходимость для того, чтобы не только сверять часы и держать руку на пульсе, мы должны видеть, чем живут научные коллективы и в самой Пензе, и в других городах, и в других регионах. Кстати, мы также достаточно часто и активно приглашаем преподавателей читать лекции у нас в семинаре, для того, чтобы наши студенты видели уровень, могли сравнивать,
тянулись
различные школы. В этом отношении главное, в общем-то, не дать закиснуть нашей системе для того, чтобы она была полноценна и готовила полноценных образованных будущих пастырей.
А еще у семинария есть свой журнал «Нива Господня».
Да, в семинарии действительно есть свой журнал. Несмотря на то, что выпущено всего 2 номера.
Но начало положено, это все равно главное.
Начало положено. 3-й номер сегодня формируется. Есть много всевозможных пожеланий. Когда вышел 1-й номер, мы получили огромное количество, в общем-то, и писем, и устных высказываний, и в интернет-пространстве обсуждался этот вопрос. О том, куда нам направить свои стопы и как, в общем, должен развиваться этот научно-богословский журнал. Понятно, что 1-й номер содержал в себе статьи, тексты людей, достаточно была представлена широкая аудитория. Это и светская профессура, и стороны церковной науки, и стороны общественности. Мы постарались действительно представить такой широкий спектр. Но есть свои особенности, свои ограничения. Все-таки это богословский журнал. И поэтому, когда мы приглашаем светскую профессуру публиковаться, есть огромный соблазн за громким именем наших профессоров, в общем-то, не замечать какие-то моменты, которые, наверное, могли бы показаться не совсем правильными с точки зрения тех задач, которые стоят перед нами, перед нашим богословским журналом. Мы изначально, в общем-то, стараемся обозначить эти грани, эти параметры. Ну и, слава Богу, удается их выдерживать. Хотя, конечно, в какой-то степени, наверное, это ограничивает возможность. Хотя большинство, конечно, авторов идут на такой, в общем-то, положительный диалог и готовы работать в этом ключе и в общей упряжке делать наше общее полезное дело.
Как вы уже упоминали, ректором семинария является митрополит Пензенский и Нижнеламутский Серафим. Скажите, а насколько владыке действительно хватает времени на семинарию? Как часто он бывает в вузе, как направляет учебный процесс?
Вы знаете, владыка удивительно трудолюбив, и энергии его хватает не только на те заботы, которые его окружают каждодневно и в отношении строительства Спасского собора, кафедрального, и управления митрополией, но удивительным образом ему хватает времени еще и на семинарию. Он является преподавателем, он возглавляет отделение пасторское и регулярно посещает семинарию. То есть фактически мы постоянно его видим и постоянно, в общем-то, реально управляет, в общем-то, ну, по крайней мере, основными процессами, которые происходят в семинарии. В этом отношении мы очень благодарны Владыке, потому что несомненно, что когда сам митрополит возглавляет учебное заведение, это значительно повышает статус самого учебного заведения, несомненно. Обратите внимание, Московскую духовную семинарию Академии возглавляет архиепископ, а Пензенскую митрополит.
Ну, я думаю, Владыке Серафимовичу сейчас особенно близко, потому что он ведь ваш предшественник на посту первого проректора.
Несомненно, да.
Поэтому то есть все-таки его большая часть жизни связана с
духовным образованием. Часть жизни и громадный опыт, который был накоплен Владыкой, он, конечно же, и ныне востребован, и Владыка им щедро делится.
Сейчас, Николай, ну мы постепенно подходим к... приближаясь к завершению программы, плавно подходим к вступительным экзаменам. Скажите, сейчас не поздно ли еще подать документы, если кто-то вдруг из наших слушателей задумается о поступлении?
Вплоть до 6 августа документы принимаются, после чего 6 августа у нас начинаются вступительные испытания. Поэтому все, кто имеет в сердце огонь, стремление, горение, послужить Богу, связать свою жизнь с этим действительно великим, благородным делом, мы милости просим. Стены нашей семинарии, они открыты для всех, кто искренне желает послужить Богу и Церкви, и Отечеству. Ведь это в нашем случае это неразрывно связано.
Какие требования к поступающим?
Главное требование – это человек должен быть православным, несомненно.
Ну, значит, наверное, не пойдет, я так думаю.
Хотя, что... конечно, бывают исключения. Бывает, в общем-то, когда... из иных конфессий, по особому благословению ректора, мы, конечно, принимаем. Ну, чаще всего, это, конечно, на сельскохозяйственное обучение, либо на вечернее отделение. А на стационар, конечно же, здесь необходимость, прежде всего, человек, чтобы был православным. Второе условие, это, конечно же, и достаточно важное условие, это внутренние потребности, желания и стремления человека служить Богу. Это вот... без этого все остальное остается, в общем-то, ненужным.
А бывает, если... что человек к вам приходит без такого внутреннего желания?
Думаю, в наше время без этого внутреннего желания в нашей системе делать нечего, скорее всего.
Потому что это же не революционная, поэтому... сословная система.
Да, если раньше это было необходимость, продиктованная, в общем-то, сословными, ну, какими-то, да, границами, или возможность, как у Ключевского, тоже нашего выпускника, получить образование за казенный кошт.
Ну да.
Да, то есть люди, да, пытались просто получить полноценное образование. Хотя, в принципе, в настоящее время это тоже актуально. Потому что
если, в принципе, да,
семинария дает полноценное, качественное образование, государственный диплом государственного образца, при этом совершенно бесплатно, это, конечно, достаточно тоже важный момент, но в настоящее время все-таки те люди, которые приходят, они все-таки имеют желание как-то вот связать свою жизнь с служением Богу. Это несомненно. И на вступительных испытаниях с ними проводят беседу, в том числе и собеседование и Владыка ректор, и мы, и психологи, которые определяют степень мотивации человека в отношении в будущем послужить Богу и Церкви. Конечно, необходимо состояние здоровья. То есть определенное состояние здоровья, которое позволило человеку проходить обучение в стенах Пензенской духовной семинарии, где обучение сопряжено с определенным режимом дня. Он мало чем отличается от военных училищ. Ну, разве что обязательный, в общем-то, обязательного курса молодого бойца нету. Остальное в целом, даже того, что не было в наши годы, физкультура, она присутствует в обязательном порядке, исходя из государственного стандарта, который сегодня мы осуществляем.
Да, ну и пригодится, на самом деле,
который мы реализуем, да. Ну и, наверное, один из наиболее важных моментов, это, конечно же, определенная база, которую человек выносит из средней школы. То есть это среднее образование, полное среднее образование и его, в общем-то, положительные ЕГЭ, которые он сдавал в школе, они тоже необходимы. И исходя из этого, мы принимаем решение о том, что человек может быть, принят в семинарию. Но главное при всем при этом, наверное, это чтобы человек был, в общем-то, мотивирован и способен к обучению. И все остальные, скажем, моменты, как состояние здоровья и прочее, это, в общем-то, как дополнение всему этому.
А в основном, скажите, после школы приходят люди?
Ну,
или не всегда?
Если говорить о направлении подготовки теологии тех, кто обучается на стационаре, в основном, конечно, это после школы. Это ребята молодые, которые, в общем-то, поступают в первый раз. Это после школы. Если говорить о направлении подготовки тех, кто у нас, теологии, тех, кто обучается в вечернее время, в вечернее отделение, то здесь люди совершенно различные и по возрасту, и по степени подготовленности. То есть у некоторых 2-3 высших образования. Подошел как-то один абитуриент, поинтересовался, что необходимо для поступления. При этом поведал, что у него уже 3 высших образования. Так я говорю, вам богословское необходимо для коллекции? Или... Он говорит, ну... Вопрос прозвучал достаточно, в общем-то, и как бы ответ мог прозвучать достаточно абсурдно, да. Поэтому понятно, что у человека есть определенный порыв в душе, вот открыть для себя и это пространство, и узнать что-то больше в жизни и в мире духовном.
Все ли абитуриенты несли какое-то церковное послушание, были алтарниками, певчими?
Большинство из них, да. Большинство из них имеют рекомендации, хотя есть такие, которые совсем недавно пришли в ограду церковную и рекомендовано скорее устно. Но с ними будет отдельная, в общем-то, встреча, собеседование. И будем глядеть, как они себя покажут на вступительных испытаниях.
А что самое трудное для абитуриента?
Ну, я думаю, наверное, не только для абитуриента, но и для студента, для поступивших на первый курс. Наверное, помните слова Александра Васильевича Суворова? «Победи себя, и будешь непобедим». Наверное, все-таки это переступить через себя. Наверное, все-таки вот, увидеть что-то как в системе образования, так и в своем сознании. То, что гораздо выше, чем свое собственное «я» и свое эго. То есть сломить себя, свою гордыню. Вот это очень важно. И это происходит чаще всего именно на первом курсе обучения человека. Если человек смог вот, через это переступить, смог, в общем-то, себя победить, он действительно может очень многого достичь в жизни. И тем более служение Богу – это просто необходимо.
И в завершение уже буквально вот в нескольких словах. А чему главным образом должны научиться ваши воспитанники за годы обучения в семинарии? Ну, понятно, что это не только же комплекс знаний.
Вы знаете, помимо тех требований, которые предъявляет к нам государственный стандарт, стандарт теологии, то есть та совокупность знаний, понятно, что мы ставим перед собой некие сверхзадачи. То есть человек должен, в общем-то, выработать себе определенные, возрастить себе желание служить Богу, горение реализовать те знания, которые он получил. Ну и, наверное, хотя бы отчасти прикоснуться к своей личной своем личном подвиге к духовной жизни. То есть попытаться ей жить. Вот не растерять то, с чем он пришел в семинарию. Чтобы то желание, с которым он пришел вот служить Богу, оно у него не только сохранилось, но и приумножилось.
Спасибо большое за беседу, отец Николай. Спасибо, что пришли к нам в гости. Мне остается только попрощаться и напомнить, что сегодня программу «Мир православия» подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Алексей Федотов. А в следующий раз мы выйдем в эфир ровно через неделю, в субботу в 12 часов 10 минут на волнах Радио России из Пензы. До свидания.
Мир православия.